Зевс, верховный бог олимпийцев, так же, как и Крон, начал с героического деяния, сверг отца, Крона, того самого Титана. Следовательно, его царствие будет иметь конец. Откуда это следует? Из нравственного закона, который, как чувствовали древние, некоторым образом направляет развитие мирового целого от хаоса к космосу. Дальше куда? Вот вопрос. От хаоса к космосу, а дальше куда? Или обратно в хаос, или дальше, в Золотой век. Хаос – это понятно, это мы уже проходили. А вот Золотой век – что такое? И как народ верил, что будет за царством Зевса? Верили по-разному, бывало, что и конца света ждали, и чаяли жизни будущего века, Золотого века. Остановимся на этом понятии – век. Вторая известная эпическая поэма Гесиода «Труды и дни». В ней, в частности, содержится описание последовательности эпох человеческой истории. При переходе от одной эпохи к другой меняется природа человека. Или, как пишет Гесиод, род, род, генос. Меняются условия жизни и смерти, труда, питания. Характер людей, их отношения с богами, посмертное существование. Все меняется от одного рода к другому. Людских родов на Земле было 5. Или, как нам удобнее говорить, 5 веков. Золотой, серебряный, медный, героический, железный. Опишем их последовательно. Первое поколение людей – золотое. Эти люди были сотворены еще при Титане Кроне. Эти люди, может быть, это и главная характеристика, обладали бесскорбной душою. О них Гесиод пишет. Жили те люди, как боги, спокойной и ясной душою, горе не зная трудов. То есть не трудились, обратите внимание. И печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили вне всяких зол. Всякие блага им были, большой урожай и обильный, сами давали собой хлебодарные нивы. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая те блага. Все это напоминает нам, что жизнь человека в раю. Однако, люди Золотого века знали смерть, они умирали тихо и превращались в благостных и чистых даймонов-хранителей, Гесиод, и умирали, как будто объятые сном, после того, как земля поколение это покрыла, в благостных даймонов все превратились, они на земельных, чистых и непорочных, людей на земле охраняют, зорко на правые наши дела и неправые смотрят, воздух туманный одевшись, обходят всю землю, давая людям богатство. Такая им царская почесть досталась. Сколько этих божеств-хранителей? 3 мириады, говорит Гесиод, то есть 30 тысяч. Достаточно по понятиям гесиодовских времен. Даймонов-хранителей, богов-хранителей 30 тысяч. И хватит. Почему люди умирали? И почему закончился Золотой век? Люди изначально смертные, этим они отличаются от богов, и это все, что хочет знать Гесиод. Если Золотой век во всем был хорош, почему он закончился, и вслед за ним последовал век худший? Посмотрим. Второе поколение. Серебряное, сотворенное уже олимпийцами. Оно много хуже первого. Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью. Вот так вот. Эти люди были глупы и горды, и детский неразумный возраст длился у них 100 лет. А 100 – число символическое, как вы помните. 100 лет возрастал человек неразумным ребенком. Дома, близ матери доброй, забавами детскими тешись. И, наконец, возмужавши, и зрелости полной достигнув, жили лишь малое время, на беды себя обрекая по безрассудству, поскольку от гордости и нечестивства не было сил воздержаться. Бессмертным служить не желали, не приносили и жертв на святых алтарях для блаженных, как по обычаю людям положено. Вот главный грех людей Серебряного века – это юбрис атастолос, то есть гордыня нечестивая или причастная Ате. Так, кто первым был таким нечестивцем? Небо Уран. То, что было на небе, потом на сыне неба, на кроне, опять теперь явилось на земле, в человеках. То есть причастность Ате сначала была на небе, потом на сыне неба, на кроне, и это все теперь явилось на земле, в человеках Серебряного века. И далее открывается возможная причина, почему вслед за веком золотым последовал худший век. Грехов людей серебряного поколения Зевс не помянул, он просто скрыл их под землю, и люди дали им название подземных блаженных даймонов. Гесиод. Их под землею Зевс-громовержец сокрыл, негодуя, что почести люди не воздавали блаженным богам на Олимпе живущим. После того, как земля поколения и это покрыла, дали им смертные люди название подземных блаженных, хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти. Так вот, для жизни человечества, как представляет ее Гесиод, необходимы божественные существа, даймоны, надземельные и подземельные. Первые произошли от золотого века, вторые от серебряного. Человечество, так сказать, имеет сообщение с тем, что вверху, и с тем, что внизу. Вроде бы все в порядке. Сейчас Зевс создаст третье поколение, ему бы жить да жить. Нет. Потому что третье – это медное поколение. Этих людей сотворил сам Зевс-отец, оно было самое жуткое. Ни в чем с поколением не схожие прежним. Люди они были или не вполне люди? Это вопрос. По одному из вариантов мифа, медное поколение погибло в водах потопа. То есть потоп погубил именно медных людей. Кстати, из Священного Писания, книги Бытия, 6 главы, стих 4, мы знаем, что перед потопом рождались особые люди, которые на греческом языке назывались гиганты, исполины. На еврейском – нефилимы, то есть падшие, неспровергатели, и гибаримы – сильные. То есть это какая-то была особая генерация людей, это согласно Священному Писанию. Именно они в потопе погибли. И в книге Бытия мы находим, что имен этих людей не осталось. Они погибли в потопе безымянной. Так о них говорит Гесиод. Ни в чем с поколением, не схожее прежним, с копьями, были ужасны, могучи, предпочитали грозное дело Арея, насильщину хлеба не ели. Насильщина, опять-таки, это юбрейс, это многие деяния насильственного проявления той самой гордыни наглости, которые были поражены люди Серебряного века. О них сказано «хлеба не ели». Есть хлеб – одно из определений человека. То есть люди медного поколения все же не вполне люди. Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться к ним не решался. Великою силой они обладали. И необорные руки росли на плечах многомощных. Были из меди доспехи у них – и из меди жилища, медью работы свершали, никто о железе не ведал. Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. Все не зашли безыменно в дом леденящий Аида затхлый. И как ни страшны они были, но долу сошедших черная смерть их взяла и лишила сияния солнца. Вот, люди медного века, точно как исполины перед потопом в библейской истории, погибли безымянными. Люди этого века стали первыми обитателями Аида. Тоже отметим это себе. А люди медного века, точно как исполины перед потопом, в библейской истории погибли безымянными. Люди этого века стали первыми обитателями Аида. Четвертый, следующий, век героев, лучше, чем медный век. Почему он вдруг лучше? Некоторые исследователи считают, что это нелогично. Но линейного развития нет ни в истории, ни в мифе. Послепотопное человечество в целом лучше допотопного. Это логично. Вспомним, что греческий Ной, Девкалион, родил эллина, родоначальника главных греческих племен. Если так, то начало эллинской цивилизации по существу героическое. Так о себе эллины сами думали. Герои, говорит Гесиод, это полубоги. Они справедливее прежних и лучше медного и серебряного поколений. Но обстоятельства их смерти те же, что у людей медного века. Гесиод. Снова еще поколение четвертое создал Кранион. Кранион – это сын Крона, Зевс. Снова еще поколение четвертое создал Кранион на многодарной земле, справедливее прежних и лучше, славных героев божественный род. Называют их люди полубогами. Они на земле обитали пред нами. Злобная их погубила война и ужасная битва. Гесиод сознает, что герои – это не мы, люди современного типа, и что причиной гибели героев было самоистребление, чему приводит, Гесиод приводит два примера – поход семи против Фив и Троянская война. Какова посмертная участь героев? В отличие от прежних поколений, она неоднозначна. Некоторые герои умерли, и больше о них нечего сказать. Другие, или все даже, может быть, и не умерли, но перенесены в иной мир. Злобная их погубила война и ужасная битва. Там их в кровавых боях исполнение смерти покрыло. Неких границам земли перенес громовержец Кранион, дав пропитание им и жилище отдельно от смертных. И здесь снова перед нами главный признак Золотого века – это бесскорбная душа и самородящая почва. То есть герои каким-то образом как бы переносятся в Золотой век. Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно близ океанских пучин острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым, сладостью равные меду плоды в изобилии приносит. Пятый, современный Гесиоду, следовательно, уже не мифический только, но и вполне исторический век, это железный. Гесиод. Если бы мог я не жить с поколением пятого века, раньше его умереть я хотел бы, или позже родиться, землю теперь населяют железные люди, не будет им передышки ни ночью, ни днем от трудов и от горя, и от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им. Вопрос, зачем боги дают людям тяжелые заботы? Гесиод не отвечает на этот вопрос, потому что его не ставит. Он просто видит, что так есть. Человек живет в тяжелых заботах от Бога. А почему человек живет в заботе? Этот вопрос поставит много позднее Гесиода трагическая поэзия. И она даст на него ответ. Прежде всего, Эсхил в трагедии Аристея. Вот запомним эту проблему. Зачем боги дают человеку, грешному человеку, заботу? Труд, тяжкие заботы, несчастье – это еще полбеды. Дальше будет хуже и хуже. Не будет больше взаимности и дружества между отцом и детьми, гостем, гостеприимцем, между друзьями, между братьями. Старых родителей станут бесчестить и бронить преступные, ужасные дети, не ведая кары богов. Так Гесиод пишет. Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. Старых родителей скоро уж будут бесчестить. Правду заменит кулак. и не возбудит ни в ком уважения, ни клятвохранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорее наглецу и злодею станет почет воздаваться». Ну, прям современность наша, да? «Где сила, там будет и право. Стыд пропадет. Скоро широкодорожной земли на Олимп многоглавый к вечным богам вознесутся тогда отлетевший от смертных стыд и боязнь воздаяния. От зла избавления не будет». Итак, человечество лишится правды, стыда и немесии, или немезиды. Немезида, немесе – это страх справедливой кары. Также совесть, немесис. Все это важнейшие категории, вокруг которых идет спор между всеми участниками Троянской войны. Будет ли что доброе в Железном веке? Гесиод полагал, что в Железном веке есть только одно благо – он будет иметь конец. И признак жуткий, что Железный век подходит к концу. Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага. Зевс поколенье людей говорящих погубит и это после того, как на свет они станут рождаться седыми, буквально седыми висками. Если младенцы рождаются с седыми висками, это значит, что так глубоко проникла смерть в человеческую природу. Вообще страшная, конечно, картина. Рождается младенец, а у него седые виски. То есть младенцы подвергаются порче и старению уже в утробе матери. Еще не начали жить, а уже старички. У Эсхила повреждение изначальной природы человека выражается именно в этом признаке – рождение на свет с седыми висками. Гесиод восклицает: «Если бы мог я родиться раньше или позже Железного века». Значит, Железный век будет иметь конец. Это вопрос. Что будет за Железным веком? Владычество Урана было пресечено коварством Крона. Владычество Крона пресечено силой. А царство Зевса Юпитера как должно закончиться? Должно закончиться. Как? Мирно или катастрофа? За Железным веком должен последовать век Золотой. Царство Крона опять. Опять Крона. В римской мифологии Сатурна. И народ ожидал этих времен и каждый год устраивал праздник. Этот праздник назывался Кронией. Это веселый был праздник, в котором не только чаяли жизни будущего века, но и пытались этой жизнью несколько дней пожить как-то. В Риме Сатурналии длились с 17 по 23 декабря. Рабы на это время становились свободными, хозяева и слуги менялись местами. Все пировали за одним столом. Вольные речи разрешались, текли свободно. Воспоминания о щедрости земли Золотого века все делали друг другу подарки, ели досыта, дарили кто что мог. Но самым подарком распространенным были восковые свечи и куклы. Особенно любили Сатурналии рабы и дети. О Золотом веке вспоминали не только на Крониях и Сатурналиях. Бывали времена, когда мощно вспыхивали в народе или страх катастрофы, который должен закончиться Железный век, или надежда, радостная надежда мирного перехода в век Золотой. Ожидание мировой катастрофы было особенно сильно после убийства Юлия Цезаря в 44 году, до Рождества Христова. За убийством Юлия Цезаря последовали длительное помрачение солнца, недород, наводнения, великая комета. Самым страшным последствием были гражданские войны, которые длились до 31 года до Рождества Христова. В 44-м его убили, в 31-м году закончились гражданские войны. После окончания этих войн в Риме, когда мир и объединение народов стали реальностью, при Цезаре Августе всеобщим стало ожидание мирного обновления человеческого рода. Основателем нового мира правды и счастья будут, считали римляне, не сам божественный Август, не Август, ибо он принадлежит еще этому миру с войнами и убийствами, но его потомок, младенец, который вот-вот должен был родиться у его дочери. Как ждали этого младенца, кем он был для римлян, видно из четвертой эклоги Вергилия. Вергилий вспоминает о Севилле, это древняя пророчица, которая предсказала кончину мира, и о Деве. Вспоминает Вергилий о Деве, это Дева Правда. Она жила среди людей при Кроне, затем покинула грешную землю и превратилась в звезду, в созвездии Девы. Вот Вергилий, что пишет в четвертой эклоге. «Вот уж последнее время настало Севиллиной песни, новое зиждя начало великой веков вереницы. Вскоре вернется и Дева, вернется Сатурново царство, вскоре с небесных высот снизойдет вожделенный младенец. Он ведь положит конец ненавистному веку железа. Он до предела вселенной нам племя взрастит золотое». Потомок Августа, с которого должно было начаться обновление мира, так и не родился. А при каком римском императоре родился Христос? В Евангелии от Луки читаем. В те дни вышло от кесаря Цезаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И дальше события вам известны. Когда христианство распространилось по Римской империи, пророчество Вергилия о чудном младенце было отнесено ко Христу. Вергилий стал, пишет исследователь, настоящим пророком язычников. Христос же сделался царем Сатурналий. Рождество Христово было приурочено ко времени зимнего солнцеповорота. Древние Сатурналии могли передать христианскому празднику добрую часть своей обрядности и угощение прислуги, и одарение детей, и лакомства, и игры, и даже восковые свечи. Так, с чего мы начали, чем кончили? Мы начали с хаоса, закончили Рождеством. А читать мы должны Гомера все-таки. И вот мы снова вернемся к Гомеру в следующей беседе.